Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья. Это вечер воскресенья на Радио «Вера». Как всегда в это время у микрофона моя коллега Кира Лаврентьева.
Добрый вечер.
Меня зовут Игорь Цуканов. И, как всегда, в воскресенье мы разговариваем с нашим гостем о том, каково это быть христианином в обществе, как можно взаимодействовать с современным обществом человеку, который мыслит себя христианином. И сегодня у нас в гостях Екатерина Чайковская. Екатерина, здравствуйте.
Здравствуйте, Игорь.
Екатерина – архитектор, и, что немаловажно, мама пятерых детей. Вот. Люди, которые вас знают, говорят о вас, что вы еще вот используют такое слово «пахарь», то есть вы очень много работаете, очевидно. И всегда сразу, когда это слышишь и сопоставляешь с тем, что вот вы многодетная мама, сразу возникает вопрос, а как вам удается, собственно говоря, вот так вот пахать, если у вас еще пятеро ребятишек?
Честно говоря, я не анализирую, как это происходит. Ну, просто вот надо, ты идешь и делаешь. Да, вы, ну, как-то все это вот совмещаем. Просто, слава Богу, у нас такая... Господь даровал нам, у нас такая семья, с Мишей даровал нам такое счастье, что мы разделили обязанности, он сидит с детьми, воспитывает детей. Вот я работаю.
И при этом вы потрясающей мягкости человек. То есть работающая женщина, да, которая, ну пусть у нее даже много детей, пусть у нее семья, это несколько другой образ, да, мне кажется. Это такая женщина, которая пошла, денег заработала, да, это такая бизнес-вумен. И что меня удивило, когда мы с вами познакомились, это ваша потрясающая женственность, мягкость, тактичность. Но такая, это... все на полутонах.
Но это наверное, удивительно. Сейчас с вами, Кира. Так-то, конечно, настройки я более жесткая.
Настройки, это даже страшно звучит.
Настройки, да, приходится, ну,
а с чего все казать
зубы, когти.
С чего все начиналось? Почему вы выбрали эту профессию?
Нет, ну, у меня семейственность такая. Мама архитектор, папа был, закончил Строгановку. Бабушка архитектор была, кандидат наук. В общем, ну,
вариантов не было.
Не было вариантов, да. Я с мамой работала с детства, там что-то тамповала, какие-то подрамники красила, шрифты писала, что-то чертила. Поэтому для меня это было совершенно нормальной историей. Вот. Потом закончила колледж архитектурный, потому что были 90-е годы, честно говоря, было сложно в школе оставаться в то время. Потом поступила в Академию Сергеевича Глазунова, где он нам привил совершенно... Ну, потрясающий вкус к всему русскому, имперскому, я бы даже сказала, вот, что я сейчас это продвигаю. Ну и дальше, начиная с, наверное, с второго курса, наверное, так мне хотелось, наверное, так как-то вот получалось, что я начала уже работать. Ну, студент, что студент может сделать? Там малое, ну, вот с малого все начиналось.
На втором курсе вы начали делать какую-то элементарную работу. А что это за элементарная работа?
Ну, да, наверное, вот с этого можно начать. Я помню, что помогла замечательному человеку, заказчику, ну, банально оформить какой-то вход в доме. Но это, на самом деле, вход был совсем не банальный, проход, вернее, между двумя помещениями, но это была не банальная история, потому что нужно было применить архитектурный ордер, вот, так как дом был сложный в стиле классицизм, он сделал такую старинную усадьбу, вот, у него в коллекции были предметы эрмитажного значения, и, ну, никто не мог решить этот вход, потому что он должен был быть исключительным, потому что он парадный, там, холл, лестница, и мне это удалось. В втором курсе, ну, конечно, я сначала не верила в свои силы, после этого поверила в свои силы. Он тоже дальше, ну и дальше, в общем, как у всех, сарафанное радио и так далее. Вот. Ну, прошел какой-то период времени, я занималась какими-то проектами дома, даже рестораны, квартиры, общественные помещения какие-то там другие. Вот. А вот сейчас вот так все управилось, что... Я стала заниматься интерьерами и строительством храмов. И мне, конечно, это очень радует. Это как-то вот случилось 2,5, наверное, года назад. Меня развернуло совершенно в другую сторону. Началось все с киотов. Началось все с храма обретения Казанской иконы Божией Матери. Вот. Это совершенно тоже чудесное обстоятельство. Вот. Я так чувствую, что... Ну, для меня это еще было важно. Помимо того, что это Казанская икона Божией Матери, плюс еще само вот место обретения мы делали, вот Казанская икона Божией Матери, и храм Рождества Богородицы, это все вот в Нижнем храме. И там же начиналось это делать до революции Елизавета Федоровна вместе с архитектором Щусевым.
Это в Казани, собственно
говоря. Это в Казани,
говоря.
Да-да-да, в Казани, это в Казани. С архитектором Щусевым. Ну, вот. То есть для меня это было просто... Я надышаться не могла на этот проект. Вот, потому что, ну, это было все очень интересно. У меня нашлись какие-то и силы, и знания, как оказались, и люди рядом, которые могли направить, помочь там как-то. Ну, совершенно уникальные люди. Вот. И, ну, была интересная работа, потому что не осталось практически никаких архивов. Это же было, это было создание того храма, который был. Не было никаких архивов. Был малюсенький эскизик от Щусева, крошечный, который они согласовывали с Елизаветой Федоровной. И та самая часть, где была обретена икона Божией Матери, она истлела со временем на этой кальке. Вот. Восстановить ее не было возможности. И мы по... Ну, не только я, там еще проектный институт работал в Казани, целая группа архитекторов. Вот просто я принимала в этом участие. По описям, по сметным, по-моему, да, это были описи, вот под диктовку от писем Елизаветы Федоровны пытались воссоздать образ. То есть у нас не было никаких картинок, пытались воссоздать этот образ. И это просто вот, ну, детектив практически был. Вот. Ну, получилось сегодня то, что получилось, слава богу, и все хорошо, и я считаю, что, ну, вышло замечательно. Вот. И параллельно вот с этой работой, помимо Елизаветы Федоровны, еще плюс я попала в архив Алексея Щусева, вот этого архитектора, который это все делает. Можно к нему по-разному относиться, к Щусеву, но для меня это было тоже, знаете, как какой-то подростковый такой, вот, я помню, период, когда тебя метает из стороны в сторону. Это дача Щусева. Там работают два совершенно замечательных человека, научных сотрудника, Марьяна Васильевна и Сергей. Вот, они уже много лет, около 8 лет разбирают эти архивы Алексея Щусева. Это, когда я все это увидела, богатство, я была под таким впечатлением, что невозможно передать совершенно. Это титан, конечно, был абсолютный. Ну, там есть спорный вопрос, почему он проектировал потом вот этот мавзолей там, например, да. Вот. Я тоже переживала, помню, за этого, по этому поводу. Как мог человек, который спроектировал Покровский собор, Марфо-Марийской обители, ну, еще очень много всего, вдруг, значит, да, этот вот. Но и пришла к мнению, что это, наверное, был единственный архитектор того времени, постреволюционного, которого эта машина не сломала. То есть он, ну, смог выжить. Его, вот, его творчество, его вот как-то, ну, понимаете, да, держало. Он не погиб, в общем. Как многие архитекторы, кстати говоря, духовно были подавлены, и не было работы или еще что-то. Не то, что, я не думаю, что он хватался за всякую работу. Я думаю, что, если бы, кстати говоря, не он сделал этот мавзолей, могло бы вообще что-нибудь страшное произойти. Могла быть разрушена половина стены там кремлевской. Точно не знаю. Наверняка есть какие-то научные исследования. Я не углублялась. Вот. Но думаю, что вот Алексей Щусев, вот его вот такая была история, что просто он не был переломан этой машиной. Вот. И для меня это, конечно, был гигантский опыт. Вот все, что там происходило. И чудеса, удивительные истории вокруг этого. И то, что все-таки храм уже освящен, ну, нижний храм, угу, пещерный, вот, что там проходит богослужение. Да.
А при Елизавете Федоровне он так и не был построен, да,
был.
Оставалось? Он был, но был разрушен, да?
Да.
Угу.
Был построен, и, к сожалению, может быть, это был тоже такой период предреволюционный. Не осталось никаких документов и фотографий. Потом храм был разрушен до основания, и там осталась какая-то часть фундамента. То есть мы восстанавливали буквально... Мы не понимали, царские врата это или нет, потому что была у Щусева одна идея, чтобы народ проходил по периметру, как бы вокруг этого места обретения для поклонения. В итоге, насколько мы поняли, была закрыта эта стена, и, ну, просто люди подходили, не обходили вокруг, а подходили к поклонению, вот к этой иконе. В итоге, что было, непонятно, что было исполнено, то есть там какие-то такие фразы были, мы, ну, сейчас я не буду, я так на память не очень помню, вот, но... Да, в общем, как установили, как мы, как все представляли. Да.
Екатерина, ну вот вы же родом из Москвы, да, как я понимаю?
Да.
А как вообще получилось, что вы оказались вовлечены в этот проект? Ну, Москва, Казань, да?
Цепочка людей, да. Получилось так, что от этого проекта как-то вот не то что отказались, то ли отвалились, но ли отказались многие архитекторы, которые принимали в этом участие. Потом как-то там вообще стал процесс. Я так понимаю, что ребята из Казани, наверное, не очень владели информацией. Я даже не знаю. Может быть, еще какие-то обстоятельства, может быть, финансовые. Вот. Не могу сказать. Но через... Мне так получилось, через Патриарший совет, через Андрея Ильича Баталова. У нас с ним были там небольшие работы. И он предложил владыке, чтобы там, я принимала в этом участие. Поверил в меня, в мои силы. Вот. За что я очень благодарна ему.
Кать, а какой был ваш путь вообще, в принципе, к вере, к храму, к Богу?
Ну, сложный, конечно, так можно сейчас это даже не всплакнуть, но...
Можно всплакнуть.
А можно и даже и банальный, наверное, я не знаю, кто как это расценит, ну, просто жила как-то, вела себя неподобающим образом, как многие люди. Ну, реально, ну что, не так? Вот, потом что-то вот... Ты понимаешь, что что-то вот, ну, происходит не то, какие-то рвения, переживания. Причём много очень друзей, ну, много друзей рядом, которые были в храме и давно, и с детства. И ты, когда тебе говорят что-то рядом, ты вот как бы, ну, ты понимаешь эти слова, которые тебе говорят, а через сердце, через душу они, конечно, не проходят. Вот. Ну, и, наверное, такие происходят потом события, тебя ставят в такие ситуации, что тебе все-таки, ну, нужно развернуться к Богу, ты уже не понимаешь, как можно по-другому. Ну, какие-то начинаются жуткие проблемы. У меня, просто, может быть, сейчас не буду особенно рассказывать, но были страшные ситуации в моей жизни. Просто и я была рада, что я вообще жива, осталась живых, что вот это... что можно радоваться солнышку, травке, да, вот, верить Богу.
То есть вы, в общем, в существовании Бога не сомневались, да? Но
наверное,
у вас
нет,
были
да.
вопросы скорее к тому, там, нужно ли ходить в церковь. Так, да?
Да тоже вопросов не было, на самом деле. Я всегда благоговейно относился. Даже помню, такие были периоды в жизни, когда сегодня же среда или пятница, до церковной жизни.
Ну, вы откуда-то это знали?
Ну, откуда-то да, наверное, да, откуда-то я это знала. Вот там, ну, что вот есть воскресенье, конечно, я знала. Вот, ну, какие-то такие вещи. Я сейчас уже не помню, что, но что-то все время мне согревало душу, ну, вот.
Ну, то есть вы пришли в церковь, в общем, скорее от, ну, как говорят, от неприятностей каких-то, да? Тут
ну,
как
да,
это бывает?
Одно, да, да, не от радости, угу, да. Угу. Ну, и были рядом люди, которые просто мне помогли еще, конечно.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
В гостях у «Вечера воскресенья» Екатерина Чайковская, архитектор, мама пятерых детей. С вами мой коллега Игорь Цуканов и я, Кира Вавреньева. Екатерина, на самом деле, я спросила про вашу веру и приход к Богу не только потому, что тема нашей программы обязывает к этому, но вы с таким тонким, каким-то духовным настроем говорили о ваших вот этих вот храмовых проектах, проектах, которые в храме, храмовой архитектуре. Вы прям светились счастьем, когда говорили о том, что вот теперь у вас есть возможность заниматься храмовой архитектурой. И, конечно, даже если бы у нас была совершенно другая тема программы, мы бы вообще просто говорили об архитектуре, естественно, здесь напрашивается вопрос, почему это так дорого и важно для вас.
Ну, во-первых, архитектура — это самое прекрасное, что есть, на мой взгляд. Тем более храмовая архитектура. То есть это действительно, ну, как искусство, самое прекрасное, наверное, что может быть. Потому что, наверное, сейчас буду долго говорить про архитектуру, но, ну, во-первых, вот есть такой момент, меня совершенно потрясло, я где-то прочитала, что вот когда Господь передал Моисею скрижали Завета, второе, что он передал, это точное описание, как хранить эти скрижали. Ковчег Завета, скиния, как это все должно выглядеть, какого размера, количества штук и так далее. То есть он... Второе воплощение было... Ну, первое слово, получается, второе не в картине, там, не в живописи, не в скульптуре, а именно в архитектуре. И это я узнала как раз после того, как начала проектировать вот это место обретения Казанской иконы Божией Матери. Вот. Во-первых, это ну, совершенно невероятная ответственность на архитекторе. Уникально. То есть это уже все, ты уже боец, и да, не полюбитесь, тоже полюбил Бога, не полюбить уже эту профессию невозможно. Второе, конечно, ну, так называемое жилище для Бога, да, проектировать для каждого, наверное, архитектора, это, ну, совершенная благость и ценность и необходимость. Ну, то есть, когда ты какие-то проектируешь вещи, ну, все, наверное, нужно, потому что архитектура — это среда нашего обитания, да, действительно очень много диктует людям и состояние, и внутреннее, и там, и радость. Ну, все, вот все, что вот среда обитания очень важна для человека. Вот. А храмовая архитектура тем более важна. Вот. И тем более то, что вот произошло после революции, да, что вот архитектор как профессия, наверное, практически ее не стало. Особенно вот во времена оттепели. Ну, на мой взгляд. Может быть, я там не права, со мной кто-то поспорит. На мой взгляд. То есть вот еще, может быть, в 50-е годы там, прошлого столетия, да, архитектор что-то значил вообще. Там настройки, там где-то. Да-да. Сейчас то, что начало происходить вот там в 60-е годы, там дальше, это, конечно, сущий кошмар. Вот. И не потому, что специалистов не было. Потому что, ну, понятно, что уничтожали все долго, там, досконально. И архитекторы в том числе. Потому что, на самом деле, архитектор, нам еще говорил Илья Сергеевич, должен быть, Илья Сергеевич Глазунов, да, где я, собственно, училась. И, слава богу, застала вот его в живых. И
он преподавал у вас, да?
Ну, встречи были, uh-huh. да, были встречи. Он очень много нам, конечно, сказал важного. Вот. Архитектор должен быть самый образованный человек из всех вот творческих профессий. Да, потому что, ну, он должен быть искусствовед,
там
и живописец.
Там математика, и чертежи, абсолютно и точно. Расчеты.
Нет, плюс еще, да, вот четко. Помимо этого всего, то, что все сейчас понимают, архитектор должен быть искусствоведом, живописцем, идеальным
историком.
Рисовальщиком, историком, реставратором, и, ну, вот все вот это он должен объять, чтобы действительно что-то было стоящее. Вот. Наверное, как-то, ну, что-то происходило с образованием, я так понимаю, вот в то время, когда, ну, пропадали эти архитекторы. Вот, это первый момент. А второй момент — то, что сейчас происходит в архитектуре, и тогда начало происходить. То есть архитектор был, ну, как бы так, хозяином, наверное, стройки и всего этого процесса до конца, от начала до конца. Сейчас происходят совершенно невообразимые вещи. Ну, например, заказчик там может заказать эскизный проект храма. Потом этот храм берет какой-нибудь там генпроектировщик, который никакого отношения к храму строительству не имеет. Начинает что-то там под себя дальше проектировать. Вот. Потом, значит, все это выходит на стройку. Ну, этот архитектор, который сделал эскизный проект, он может появляться на стройке, а может и нет. То есть он очень сильно оторван от этого производства. И получается то, что мы видим сегодня. Сущий кошмар. Но это не только касается храмов, а вообще архитектуры. То есть вот почему эпоха Возрождения, это тоже вот, недавно говорили с моей подругой, искусствоведом, у меня прям открыла глаза на это. Почему эпоха Возрождения беспрецедентно настолько прекрасна? Мы до сих пор пользуемся всем, что было,
конечно,
тогда.
Да, конечно.
Вот, потому что римский папа пришел там к Бараманте, например, ага. Или к Микеланджело.
Сейчас я мы хочу, узнаем секрет.
Я хочу вот это. И архитектор дальше, да, он принимал участие от начала до конца, издавал стройку, вот это все свое произведение римскому папе, вот он, не генподрядчик, там не никто, а вот он. Он отвечал за всех людей, которые на стройке. Он приглашал подмастерий, ремесленников, там, кого-то еще. Он их отбирал, практиковал, учил там лет много, не знаю. Ну, это было вот так вот. Сейчас, конечно, другая история, история тендеров. Страшно совершенно. Когда художник выставляется на тендер, не рассматривается его одаренность. И, конечно, сейчас не архитектура, а коммерция. То есть тогда это было искусство, даже не тогда искусство, а сейчас это коммерция. Вот. И отматываясь назад, к чему я...
Про эпоху Возрождения, про то, что архитектор должен быть очень образован.
Вот, да, и, собственно говоря, uh-huh. это все было убито после революции, было убито дальше, там, вот, в хрущевские времена. И нам бы сейчас бы хотя бы вернуться на то место, хотя бы вот, да, когда 19 век, это, ну, фантастический взлет вот в русском искусстве, в архитектуре, тем более, там, начало 20 века, вот то, что происходило, ну, совершенно чудесные там памятники. Вот нам бы сейчас бы как-нибудь вернуться бы туда и опять оттуда бы начать.
Вы работаете в стиле классицизма, неоклассицизма, как это называется?
Но если говорить терминами того времени, то, ну да, классицизм и неоклассицизм, в том числе и модерн, тот, который был тогда, а не сейчас. Там, да, там,
то есть, постмодерн. Говоря очень простым языком, это какая-то классическая такая история дизайна, такой классический архитектурный дизайн.
Ну,
все
да.
Как будто бы вот в дореволюционную вы попадаете эпоху.
Ну, я очень просто люблю эту... Люблю очень 19 век, да и 18 на самом деле тоже, да и 17, конечно же, потому что на самом деле все архитекторы, которые, ну, многие, не все, конечно, многие, кто работали вот в конце 19-го, начало 20 века, тот же самый Алексей Щусев, они все перерабатывали памятники, которые были там до Петровского времени даже, да. Вот сейчас немножко, на мой взгляд, как-то все немножко вот на Грецию похоже стало. Оно, может, и неплохо, но чересчур, на мой взгляд. Может быть, нашим архитекторам обращаться все-таки до Петровского времени, к тяблым иконостасам, если мы уже говорим, да, там... Сейчас какое-то такое понятие русско-византийский стиль. Он был в конце XIX века, но все-таки он, ну, не совсем русский. Вот. Я бы вот... Сейчас просто вот я проектирую храм в классическом стиле абсолютно. Это прям классицизм. И мы берем за основу Илохский собор, вот, изучаем, рассматриваем, отрисовываем, ну, такой долгий процесс. И параллельно я вижу, что делают коллеги, все нравится, но все-таки вот хочется обратиться к тому допетровскому времени, к нашим истокам больше, чем там, да, к коллегам с европейским.
Вот я хотел задать вопрос примерно о том, о чем вы говорите, наверное, но немножко с другой стороны. Вот смотрите, христианин, он там легко представим, ну, в таких профессиях, как, не знаю, там, писательство, да, там, или там, учитель, или врач, да, ну, то есть это как бы так органично, понятно, как сочетается. Вот, а христианин-архитектор, скажем, ну, как и, в общем, все, что связано с творчеством таким художественным, да, тут уже сразу не то, что вопросы возникают, а не очень может быть понятно, как вот именно человек может свои христианские убеждения, да, свое мировоззрение реализовать в своей работе. Вот хотел попросить вас на эту тему порассуждать.
Но...
Насколько это там легче или, может быть, наоборот, сложнее?
Не, ну верующий человеку спроектировать храм намного легче, конечно же.
Ну, когда речь идет о храме, это понятно, да. А вот в целом, вот там вы же работаете не только в области храмового зодчества, да, но и...
Нет, ну тут я думаю, что это касается любого человека, не только архитектора. Твое отношение к делу, то есть ты... Ну, смысл в том, что ты должен делать по жизни не то, что тебе хочется все время, а с любовью должен делать то, что ты должен. Вот, вот ты с любовью должен выполнить вот то, что тебе сейчас дано. Это касается, наверное, всего, архитектуры в том числе. Честно относиться к заказчику, да, честно в каком смысле? Сделать так, чтобы ему было хорошо в дальнейшем жить, эксплуатировать это помещение, чтобы он там радовался. Честно относиться к своим подрядчикам, которые с тобой рядом работают на этой стройке, чтобы не было никакого саботажа, да, это же все не должно быть такого, никого лбами не сталкивать, как это часто у нас бывает. Честно относиться к своим сотрудникам, ты должен там, выйти из себя вон, ну, там, найти им средства для существования, если вдруг заказчик тебя подводит. Ну, то есть вот это вот все, наверное, и диктует вера, ну, потому что ты не можешь по-другому поступить. Вот. И главное, что ты должен видеть итог, что должно быть в конце. Ты должен прийти к этой точке, которую ты запланировал, и все сделать, вот, чтобы было как возможно идеально. Да.
Но это ведь почти невозможно, судя по тому, что вы рассказываете, да? То есть вот то, что говорите, что архитектор сейчас встроен в некую довольно сложный механизм, где он только один из, условно говоря, там, ну,
там
винтиков.
Внизу,
да.
Да.
Да. И ну, он недалеко не за все отвечает.
Ну, наверное, когда... Заказчик видит горение, если он, ну, хоть на какой-то примерно с тобой волне, ну, он тебя больше слушает, конечно, он пытается заказчик тебя приподнять. Он говорит, вот как она сказала, пожалуйста, будьте добры, так и сделайте. Такое тоже бывает. Может, иначе было совсем было бы сплошное уныние, невозможно было бы работать.
Нет, все равно я не могу понять. Я смотрю на вас, вы настолько женственные, я себе представить не могу, что вы заходите в этой каске на эту стройку и начинаете огромному количеству мужчин рассказывать, как надо. Как это делается вообще на практике? Я думаю, что это ведь очень тяжело для женщины.
Да нет, ну, может, я привыкла уже.
Они же вам наверняка начинают как-то
разные люди
возражать, перечить.
Это же мир такой.
Говорить,
же.
Что да нет, да, это да. Все не, вообще не так не должно быть. То есть это же постоянное противостояние какое-то или нет?
Ну да, есть такое. А еще есть, когда тебе предлагают, а давайте там сделаем, тут сайдингом забьем все эту стену. Ну, я не знаю, там в каком-то проекте. На даче себе, пожалуйста, сделайте сайдинг. Вот давайте меня будем слушать, не знаю. Но это когда уже крайняя степень невежества там от человека. Но надо все-таки прислушиваться, потому что у меня же есть своя функция на этом объекте. У тебя есть своя функция на этом объекте. Я тебе, ну, не приду и не скажу, как надо лить бетон. Я, ну, действительно не знаю, не хочу в этом разбираться совершенно. Вот, если есть какие-то спорные вопросы, то там, ну, мы как-то вместе их решаем. Ну, как аккуратно. Ну, как-то я пытаюсь, в общем, объяснить это, да, людям.
Напоминаю, дорогие друзья, что это вечер в воскресенье на радио «Вера». У микрофона моя коллега Кира Лаврентьева. Меня зовут Игорь Цуканов. И сегодня у нас в гостях Екатерина Чайковская, архитектор, мама пятерых детей. И мы вернемся в студию буквально через несколько секунд. Пожалуйста, не переключайтесь.
Вечер воскресенья на радио «Вера».